Разворот на восток.
Здравствуйте, для вас в прямом эфире работает радио «Спутник», 91.2 FM в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. У микрофона Евгений Майструк. Я рад представить вам автора и ведущего программы «Разворот на восток» в студии Турал Керимов. Турал, здравствуйте.
Евгений, приветствую. Добрый день. Приветствую всех наших радиослушателей и зрителей в сети интернет. Да, действительно, снова «Разворот на восток». И снова нам есть что обсудить, о чем рассказать. И поговорить на интересные темы. Их, благо, становится все больше и больше. Я себя в пятницу поймал на мысли, что начинаю не поспевать просто за новостной повесткой, которая связана с Востоком и глобальным югом. Новое популярное словосочетание, которое обозначает наших традиционных, между прочим, а не новых, как говорят, да, традиционных партнеров южнее экватора, по большей части, наверное, но не только южнее экватора, южнее Сахары, такой географической границы, которая делит Европу, Африку, Азию на протяжении многих тысячелетий. Эта пустыня была в свое время еще и пограничной зоной, наверное, и даже человеческого прогресса в целом. Почему европейцы, например, не могли доплыть долгое время до Индии? Они боялись просто проплывать вот это вот побережье западноафриканское, которое на 3000 километров делит свое господство с пустыней. И они не знали, куда они доплывут, есть ли там вообще жизнь, как они будут возвращаться, пополнят ли они запасы, не унесут ли их какие-то неизвестные, неизведанные течения. А вдруг они доплывут до края света и куда-то в пространство просто упадут оттуда на большом огромном водопаде. Ну, в общем, если от этого всего отвлечься, то Сахара много-много столетий, тысячелетий являлась такой геополитической границей, и сейчас это является целой огромной геополитической ареной. Тут надо, наверное, тоже сделать оговорку о том, что для нас, по большей части, Африка, да, мы должны это осознать сами всецело, и после этого нам будет, наверное, проще правильно себя позиционировать по отношению к Африке, да и вообще, в принципе, к новому мироустройству. Мы не рассматриваем Африку как поле геополитической борьбы. Мы рассматриваем Африку как партнера как становлений, да, нового миропорядка, так и взаимовыгодное сотрудничество, которое, в общем-то, принесет, опять же, тавтология, да, получается, принесет пользу и нам, и им, и африканцам. Это нас отличает очень сильно от Запада, который до сих пор считает, что в Африке продолжается колониальная битва, и кто себе что ухватит, вот на том и заработает.
Но, в общем, в Африке-то это понимают, вот то, что ты говоришь.
Кстати, да, в Африке это понимают, осознают, они начинают по-новому себя позиционировать, у них, в принципе, начинается, наверное, новый исторический этап в целом на континенте, ну и к южнее, да, южнее вот Сахары, новый исторический этап по отношению того, как Африка теперь будет развивать свои отношения с внешним миром. Они наконец-то смогут говорить с миром на равных, вот именно в понимании африканцев. То есть, да, в 20 веке, да, во вторую половину преимущественно, практически все африканские страны получили независимость, зачатки суверенитета, но при этом мы прекрасно понимаем, что происходило в целом на планете. Битва, значит, двух преобладающих, господствующих систем, так называемый третий мир, какие-то постоянные интервенции идеологические или же гуманитарная помощь военного характера, что уж греха таить, да, это все происходило. И вот сейчас Африка перестает быть таким задним двором каким-то, я не знаю, пространством, бесконтрольным пространством, где можно безнаказанно пытаться поступать в угоду своих собственных интересов, не соблюдая никаких законов, норм, принципов морали, ну и так далее по списку. Но первая наша тема, как ни странно, Женя, сегодня не об этом.
Да. Ну, как скажешь. Хорошо. Ты знаешь, про Африку очень интересно.
Кстати, вот с Африкой, там, да, это тоже связано. Мы стали в этом году, в 23-м году, экспортером номер один для Турции. То есть Турция больше всего закупает товаров и услуг сейчас у России.
Неожиданно как-то, нет?
Знаешь, это на самом деле...
Турция закупает больше всего у России. Да. Экспортер номер один для Турции — это Россия.
Да.
Неожиданно.
Да, в 23-м году. И нужно понимать, что это не то, скорее всего, да, это уже мои предположения, это не только то, что мы продаем самой Турции, но и то, что мы продаем через Турцию. И, а Турция всегда, ну, скажем так, государство, которое так или иначе располагались на полуострове Малая Азия, или Анатолия, да, нынешняя, они были воротами, такими порталами, высокая порта, кстати, да, тоже, но это немножко другое значение все-таки, но для севера они были воротами на юг, для юга на север, для запада на восток,
причем
для востока на запад.
Причем тысячелетия, да, насколько я понимаю.
И вот теперь Турция один из, да, наших партнеров, когда... Мы в условиях глобальной экономической войны Запада против нас, в общем-то, взаимодействуем с новыми или традиционными партнерами для того, чтобы нейтрализовать эту экономическую угрозу. Многие, кстати, вот в связи с тем, что да, это не наша тема, конечно, но обойти ее мы не можем, это все взаимосвязано. В связи с теми проблемами в банковском секторе, которые есть в США и в Швейцарии, то же самое. Многие говорят, слушайте, вот мы год назад предрекали коллапс российской экономики, финансовой системе, что... рубль, условно говоря, российский превратится просто в труху, наступят страшные, жуткие времена, там, начало 90-х снова в России, дефицит, отсутствие товаров, продуктов, чуть ли не нефть в обмен на продовольствие снова, или газ.
Очереди, безработица,
да,
все вот
да,
эти.
А ничего не произошло, а тут у нас наши, как бы, банки с такой уже вековой историей и традициями начинают трещать по швам, и мы не знаем, что нам делать с этим совсем. А вот все потому что не рой, да, яму ближнему своему, сам в нее попадешь. Ну ладно. В общем, Турция. В Турции развивается очень много всего, и почему опять мы сегодня начинаем с Турции? Потому что остается полтора месяца до президентских парламентских выборов, и много всего интересного происходит. Вот прямо, ну не то чтобы в эти минуты, незадолго до нашей программы смотрел самое свежее интервью турецкого президента Эрдогана, который прямым текстом сказал, что благодаря действиям турецкого правительства за последний год Западу не удалось втянуть страну в войну против России. Так откровенно турецкий президент об этом не говорил никогда. Вот, то есть то, что мы и так знаем, и то, что последние, там, не знаю, 300 лет нашей совместной с турками истории или с европейцами истории, да, незримо всегда присутствовало, наверное, только век назад при Ататюрке о таком говорили. И вот, это вот этот памятник, монумент на площади Таксим в Стамбуле, где маршал Ворошилов, в том числе, рядом с Ататюрком, да, находится, Аралов и так далее. Вот сейчас показатель того, что там происходит. На этом фоне, или не так, да, по-другому. Интервью было на фоне посещения лидером турецкой оппозиции Кемалем Кылычдароглу посла Соединенных Штатов в Анкаре. Других послов он не посещал, нашего тоже не посещал, еще каких-то тоже не посещал. То есть, а почему американского именно, да? Ну, это такой риторический вопрос, конечно, мы все понимаем, но опять же показатель, согласись. Опять же, показатель. И все вот эти вот рассказы, как мы во время прошлого нашего эфира на той неделе говорили о том, что да, турецкая внешняя политика такое тактическое преобразование сейчас переживает, когда на фоне крупнейшей катастрофы за последний век, природной, да, землетрясения, на фоне предвыборной кампании, значит, турецкие власти избирают такую тактику спокойного давления или тактического тактической паузы по некоторым внешнеполитическим направлениям. И на этом фоне, значит, турецкая оппозиция начинала с того, что мы покажем России, что мы член НАТО, мы там будем говорить только на равных, мы заставим соблюдать наши интересы, до того, что нас отношения с Россией устраивают, мы их будем развивать. Мы вообще,
это вот сейчас,
вот,
да, так,
да, трансформировалось? Да, это вот за 3-4 недели это все произошло. Все потому, что я вот заканчивал, да, этим наш, значит, блок первый про Турцию на той неделе. Потому что действительно подобного рода посыл, позиция, она, во-первых, не нашла отклик у турецкой аудитории. А во-вторых, Россия сейчас играет масштабную роль уже не только во внешней политике, но и во внутренней. Потому что не удается разыграть вот эту вот антироссийскую карту в Турции таким образом, что да, вот, все там.
И с этим связана вот такая откровенность Эрдогана, о которой ты говорил, по поводу
втянуть
войну.
Я думаю, что, ты знаешь, это связано с тем, что тут уже просто маски все сброшены. И когда Запад начинает просто откровенно, презрев стыдливость, да, условно говоря, и не считая себя обязанным соблюдать какие бы то ни было нормы, хотя бы протокольные о невмешательстве во внутренние дела других государств, в частности Турции, начинают, начинают ну, практически вести пропаганду и агитацию за одного из значит, кандидатов, в данном случае лидера оппозиции турецкой, то власти начинают все тоже называть своими именами.
Сейчас давай еще раз скажем, что в нашей студии работает телефон прямого эфира 495, как вы помните, код Москвы. Номер телефона 95-95-91-2. Можете задать свой вопрос автору и ведущему программы «Разворот на Восток». Можно, раз уж мы заговорили об Эрдогане, давно интересует меня вопрос. В западной прессе постоянно муссируют такие высказывания, одни и те же, о том, что Эрдоган рано или поздно свернет абсолютно все те реформы, основоположником которых был Ататюрк.
Нет,
но вот
свернет.
Что-то идет, а
не
он свернет. Все не сворачивает и не сворачивает. Жень, я не понимаю, с чем это связано.
Ты знаешь, вот да, давай еще раз, там, который раз, мы теперь уже в этом контексте рассмотрим, как Эрдоган пришел к власти и в чем заключался секрет его популярности. В том, что он был первый, наверное, политик в турецкой истории, ну, республиканской истории после основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля, который своей политикой олицетворял чаяние большинства населения страны. И если в конце 90-х, начало 2000-х 70% населения были за бортом турецкой политики, ну просто потому, что все вот эти вот игры в демократию, в, значит, западные какие-то ценности либеральные и прочее, ну на тот момент это было все не так, я уж не побоюсь этого слова, извращено, как сейчас, да, но все равно нужно понимать, что турки по большей части консерваторы и традиционалисты. Что в политике, что в социальной сфере, что в общественной жизни, культурной и так далее. Я не говорю сейчас про крупные города, мегаполисы, такие большие плавильные колтлы, да, там Стамбул всегда был цивилизационным центром, да, что во время Турции, что во время Византии и прочее. Измир, тоже крупнейший, один из крупнейших городов, третий по величине населения и по экономической значимости город Турции, находится на Эгейском побережье, тоже такой центр космополитизма и западничества был в стране. Ну, собственно говоря, на этом-то список-то и заканчивается. Да, есть Анкара, которая является политической столицей, но это такой, знаешь, нанесенный слой. То есть сама по себе Анкара — это центр Анатолии, и, конечно, никаким там либерализмом, демократией и прочим, вот именно в западном понимании, там никогда не пахло. Вот. Это совершенно точно военно-политическое решение перенести столицу, которая оправдала себя во время последнего крупного военного конфликта, в котором принимала Турция участие на своей территории. Греко-турецкая война. Конец 10-х, начало 20-х годов прошлого века. Вот. И, собственно говоря, видимо, поэтому греки и коалиции ее и проиграли. Они просто не смогли дойти туда, вот до этой Анкары, развалился фронт. Кстати, вот, получается, 2 недели назад, да, эти события, там очередная годовщина была. Сейчас не об этом. И Эрдоган умеет, чувствует и понимает то, что хотят от политиков и ожидают от них турецкие граждане, большая часть населения страны. И запроса на сворачивание каких-то реформ Ататюрка, светскости государственности, того, наверное, уклада и устоев, которые в Турции сложились сейчас, их нет. И, естественно, в здравом уме и трезвой памяти Эрдоган на это не пойдет, ему это не нужно. Есть другие вопросы.
То есть это такая пугалка, которую вытаскивают, ну, конечно, постоянно из, конечно, рукава и говорят, сейчас Эрдоган свернет реформы Ататюрка.
Да, а куда? Там, вроде, что там сворачивать? Что, они перейдут на арабицу, там, я не знаю, на арабский алфавит? Или ну что,
ну,
там?
Я не знаю, станут исламским государством. Понимаешь?
А как страна, где 98% населения мусульмане, может стать исламским государством? Ну вот у нас есть примеры исламских республик. Исламская республика Иран. Тоже вроде никого не съела еще, там, не знаю, всемирный джихад не объявила. Соседи, там, не знаю, ядерным оружием или страны, находящиеся за океаном, бомбить не начала. А вторгаться тоже. Или Исламская республика Пакистан.
Афганистан.
Ну, Афганистан, скажем так, это немножко другой пример. Это пример...
Все, снимаем этот пример.
Это пример... И внешнего, неудачного внешнего вмешательства, а не внутренней трансформации.
Ага.
То есть, если Пакистан и Иран — это внутренняя трансформация, то, конечно, любая революция имеет какие-то, какие-то отголоски за рубежом. И какую-то подпитку, что ли, зарубежную. Любая. Это новейшая история, новая история, новейшая история всегда является этому примером. Но ни в одной стране невозможно, в таких крупных исламских странах сейчас, на данном этапе, невозможно провести ту революцию, которая не поддерживалась большей частью населения страны. И самый прекрасный пример этого — это Египет после арабской весны. Когда произошла революция, свергли 30-летнего правителя страны Хусни Мубарака, который олицетворял в себе изначально правление военных, потом он просто забронзовел. Египет, как и Ирак, да, две такие, я сейчас, наверное, какие-то не очень популярные вещи скажу, но очень сложно быть правителем Египта и не разделить участь фараонов. Условно говоря. Ну, то есть в самом воздухе, наверное, этой страны, или в воде, или там в еде и так далее, вот это вот оно все пропитано до подобного рода формой правления. Я сейчас не говорю, плохо это или хорошо. Есть примеры, вот теперь приведу пример Ирака, когда отсутствие сильной руки на протяжении всей исламской истории Ирака приводит к полному хаосу и потере государственности. Я сейчас не говорю, хорошо это или плохо, кто там должен быть у власти и так далее. Да, но это факт, это исторический факт, можно открыть просто историю и посмотреть. То же самое в истории Египта, это всегда сильный правитель, который так или иначе опирается на военную силу. Начиная там с мамлюков, которые тоже были гвардией, которая захватила власть, условно
так,
говоря.
А вот на этом фоне мы вернемся к Турции, а там тогда как?
Да, и... все эти страны, так или иначе, они имеют очень большой, длительной историей государственности. И как только власти начинают пытаться проводить непопулярные реформы или попытки трансформации государственных устоев, это заканчивается очень плохо. Это заканчивалось плохо для турецких султанов, там и во времена янычаров, и после. Это очень часто становилось причиной внутриполитической нестабильности и во время Турецкой республики, череда переворотов. Но это они больше не могли договориться на верхах, но при этом нужно понимать, что там в конце 70-х, начале 80-х Турция практически стояла там на пороге гражданской войны, условно говоря, да, между крайне левыми и крайне правыми. То есть националисты, такие радикальные коммунисты и население, которому это все неинтересно, условно говоря, вот такие три группы. И плюс есть верхняя надстройка, это вот именно военные, кемалисты и прозападники, которые наверху находятся. И, собственно говоря, эта система, она так или иначе продолжала свое существование до того, как не развалился биполярный мир. Это привело, в свою очередь, тоже к трансформации турецкой внутренней политики. Во-первых, внешнее окружение изменилось. Причем на севере оно кардинально же изменилось. На Балканах Югославия развалилась, на севере Советский Союз развалился, и на севере, и на востоке. Да, Закавказье, Средняя Азия. Потом, Турция была практически 50 лет, форпостом, крепостью НАТО на юго-восточном фланге. А тут ОВД раскололось. И Европа начала, да, Западная Европа, НАТО начали прирастать Восточной Европой, Центральной Европой. То есть это все меняется, и внешнеполитическое позиционирование страны, которое обеспечивало, наверное, инертное развитие внутриполитического пространства, оно изменилось. И это эхом сказалось и на то, что происходит во внутренней политике. При этом, опять же, попытка большей части населения и политических сил, которые так или иначе их взгляды собой олицетворяли, выйти в большую политику турецкую, оно продолжалось же на протяжении, наверное, 20 лет, 15 уж точно, до прихода Эрдогана к власти. 15-20 лет. То есть Эрдоган тоже не появился там из ниоткуда, не спустился там с космоса или не вышел из пещеры после тысячелетней спячки. Это такой закономерный продукт развития турецкой внутренней политики 80-х, 90-х. И в нулевые он приходит к власти. И сейчас все вот эти страшилки о том, что вот Эрдоган что-то там куда-то повернет, развернет или еще что-то сделает. Это, конечно, кстати, на фоне выборов это идеальный вариант. Даже вот по заявлениям, да, социологических служб многих сейчас якобы Кемаль Кылычдароглу, лидер оппозиции, по предпочтениям опережает Эрдогана там, на какую-то статистическую погрешность, буквально на 1-2%. Ты знаешь, два варианта. Нужно понимать, где эти опросы проводились, кто в них принимал участие, с одной стороны. С другой стороны, уж очень это сильно напоминает мне значит, развитие событий в 2018 году, когда настолько силы и средства противников властей были аккумулированы на тематике того, что вот какие бы результаты не были, они будут фальшивыми.
То есть вот, не впервые, да?
Ты знаешь, вот, по-моему, на Украине же такая же история была. Что вот, что бы там ни произошло, Янукович не выиграет. Вот любые цифры, да, даже если он проиграет, он как бы проиграть нечестно получается. Не так, как должен, понимаешь? И вот очень-очень сейчас много-много таких дежавю каких-то возникает на этом фоне. А все потому, что все вот эти, значит, ложные надежды на то, что Эрдоган где-то в какой-то момент сойдет с ума, или у него там помутнение разума наступит, да, временное, и он что-то сделает не так или попытается сделать не так. Ну, нет. И эти надежды не оправдываются. То есть прагматизмом и по фактам обыграть турецкого президента очень сложно. Было бы глупостью говорить, что при нем все было идеально. Все вопросы были решены, идеально. Нет никаких проблем, еще чего-то. Но при этом мы понимаем, что есть оппозиция, которая хочет его свергнуть. И единственное, что склеивает эту оппозицию, на мой взгляд, и меня никто не переубедит, это ревность и ненависть к турецкому президенту. И я понимаю, что все эти результаты опросов турецкие граждане должны взвешивать с чем? С тем, что, допустим, нынешние власти, у которых есть четкая концепция, она не идеальная. Но сейчас, на данный момент, какой-то вразумительной, да, внятной альтернативы, опять же, на мой взгляд, там нет. Если победит оппозиция, она расклеится на следующий же день, потому что Эрдогана уже не будет.
Дружить против кого-то.
И ничто ее объединять не будет таким образом. Начнется грызня. В мини-варианте мы это уже пережили, или там турки это пережили практически месяц назад, когда то разваливалась эта оппозиция, то обратно собиралась. Ну, о чем речь? Да, о чем речь? И тут поэтому уже вступают в игру вот такие вот, значит, технологии, когда нужно заранее деморализовать противника, с одной стороны, а с другой стороны попытаться его как-то дегуманизировать.
До выборов в Турции полтора месяца еще неоднократно в эфире авторской программы Турала Керимова вернемся к этой теме. Сейчас прервемся на рекламу и выпуск новостей и продолжим «Разворот на восток».
«Разворот на восток».